Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Сергей Александрович Нилус. На берегу Божьей реки. Записки православного. Дорогие радиослушатели, на Радонеже мы читаем страницы повести выдающегося духовного писателя Сергея Александровича Нилуса «На берегу Божьей реки». Текст приводится по полному собранию сочинений Нилуса в 5 томах под общей редакцией Александра Николаевича Стрижова. В дни моей оптинской жизни Господь свел меня со скитским иеродиаконом отцом Мартирием. Теперь он покойник, царство ему небесное. Раб Божий верный был этот смиренный инок. И Господь, дающий смиренным свою благодать, не раз открывал ему в сновидениях или видениях, Бог весть, нечто от тайн божественного своего домостроительства. Вот что однажды поведал он из этих тайн Божиих некоему своему сотайннику. У нас в скиту на днях, что один брат-то наяву видел, послушай-ка. Стоял он в саду скитском, и вдруг сада не стало, и явилось на его месте бесчисленное множество угодников Божиих, заполнивших собою все пространство от земли и до самого неба. И там, в небе небес, высоко-высоко, видит он отверзлось подобие как бы узенькой калиточки. А до калички этой от сонма угодников только самое маленькое незаполненное местечко осталось. И услышал брат голос некий: «Видишь, как мало осталось свободного места». Заполнится оно, тут и страшному суду быть. А брат, имевший это видение, был никто другой, как сам отец Мартирий, только он из скромности так сказывал не от себя, а от третьего лица, как бы от некоего брата. Видение это было отцу Мартирию незадолго до его смерти, а скончался он осенью 1908 года. Кто не помнит, во что после недоброй памяти освободительных годов обратилась наша деревенская Россия. О городской и говорить нечего. Она и до пресловутых свобод в христианском образе своем давно была отпетая. Откуда, казалось, набраться было угодником Божиим, чтобы заполнить собою остающееся свободным пространство? Куда ни поглядеть, повсюду виделось одно отступление от правды Божией. Жизнь по плоти, по стихиям мира, в служении Богу чрева, мамоне. Откуда взяться было праведникам? И вот разразилось величайшее бедствие, какого еще не видывала земля. Всемирная война, человекоистребление, по последнему слову, братоубийственной науки. Страшный гнев Божий, кара и казнь, но и человеколюбие крайнее. И всепрощение безграничное, и милосердие Божие. Когда война была уже в разгаре, ангел Божий поверг серп свой на землю и обрезал виноград на земле и бросил в великое точило гнева Божия. и истоптаны были ягоды в точиле за городом, и потекла кровь из точила даже до уст конских на 1600 стадий. В те дни дошел до меня слух из Дивеева от дивеевских сирот преподобного батюшки отца Серафима. Блаженная маменька Прасковья Ивановна все радуется, все в ладоши хлопает, да приговаривает: «Бог-то, Бог-то милосерд-то как! Разбойнички в Царство Небесное так валом и валит, так и валит. Замученичество, значит, свое на войне, от утонченного зверства культурных дьяволов в образе человеческом, от разрывных пуль, от удушающих газов, и, что всего для Небесного Царства важнее, за слезу покаяния, за одинокую слезу на поле смерти, вознесенную к престолу Божию ангелом-хранителем». И вот в то же время, только в другом месте, в том маленьком захолустном городке, куда поселил меня Господь, одной рабе Божией, умом и сердце препростой, я не назову ее имени, смирение ее ради, было даровано видение во сне судеб Божиих, сокрытых от разумения премудрых и разумных, и открываемых младенцам. Очень скорбела эта раба Божия о тех ужасах войны, которые так нежданно-негаданно для многих, немногие-то ее уже давно ждали, обрушились на Россию. Было это, помнится, вскоре после многодневных жестоких боев на австрийской границе, увенчавшихся взятием Галича и Львова, после великих страданий армии Самсонова в Восточной Пруссии, словом, после великой кровавой жертвы, принесенной Россиею за грехи свои перед правдой Божией. И видит это раба Христова. Стоит она будто бы на незнакомом месте. Ночь. Небо темное, на земле низги не видать. И вдруг разверзлось небо, и в лучезарном блеске ослепительного величия и неизобразимой славы явился на небе причудный, предивный град Сион, великий город, святый Иерусалим. Он имел славу Божию, светило его, подобно драгоценнейшему камню, как бы камню яспису кристалловидному. Не находя слов к описанию дивного града этого, раба Божия в восторге от видения своего сказывала: «Ну, как новый Афон, что ли?» Так прекрасен был град тот. А краше и лучше нового Афона раба Божия, его видевшая, ничего себе и представить не могла. Да и как вообразить себе и изобразить людям красоту небесную, когда ей на земле и подобия-то нет? И от града этого Иерусалима святого, имевшего славу Божию, увидела она, спустилась до земли от неба величественная лестница, и устремилась к ней всем желанием своим, имевшее видение, чтобы как можно скорее подняться по ней и взойти в град небесный, войти в славу его, насладиться небесной его красотою. Но, увы, до земли не досизала лестница, и концы ее были от земли выше роста человеческого, так что и протянутым кверху рукам нижние ее ступени достать было невозможно. «И отошла я, — сказывала раба Божия, — к сторонке, и стала, смотрю и неутешно плачу о том, что недостойна я града того небесного, и что же, милые мои, вижу? Откуда-то взялись воины, идут в серых шинелях, винтовки за плечами, идут один по одному, целое огромное воинство, полки за полками, без числа, без счету, идут и проходят мимо меня, подходят к лестнице, и без всякого труда, как бестелесные, восходят по ней и скрываются в открытых вратах небесного Иерусалима. И пред тем, как вступить им во врата Иерусалима небесного, вижу я, загораются на них венцы такой красоты и сияния, что их не только описать, но и вообразить себе, не видавши, невозможно. И долго я стояла и смотрела на них, и плакала, плакала, а они все шли да шли мимо меня, полки за полками шли и возносились по лестнице к небу и сияли своими венцами, как яркие звезды на тверди небесной. Проснулась я, вся подушка моя была мокрая от слез, и была я вне себя от умиления и радости, от благодарности милосердию Божию. И, проснувшись, я опять плакала, слез удержать не могла. Зачем я на земле оставлена? Зачем недостойна я красоты той небесной, тех венков, которые, как звезды, горели на головах небесную славою прославленного воинства? Прошел год войны, пошел второй. Проездом по делу в Петрограде меня с женою навестили в нашем захолустье две давно знакомые и любимые монахини одного из монастырей Черниговской епархии, того монастыря, что когда-то был ограблен разбойником Савицким. Я об этом ограблении уже рассказывал читателю Троицкого слова. Разговорились о войне, стали доискиваться ее духовного смысла и значения, и, конечно, пришли единогласно к заключению, что непростая эта война, и что имеющему уши слышите и очи видите, есть о чем над ней призадуматься. И вот что за беседой рассказала мне старшая из моих собеседниц, пожилая, образованная, а главное, духовно настроенная монахиня. «Поблизости от нашего монастыря, — сказывала она, — есть помещичья усадьба. В этой усадьбе устроен теперь лазарет для раненых воинов. Зовется он Барышниковский лазарет. Много выздоровевших в этом лазарете раненых перебывало в нашей обители. Вылечатся и идут к нам помолиться Богу, поблагодарить за исцеление и поговеть, кто пред возвращением в строй, а кто пред отправкой на родину для окончательного восстановления здоровья. И вот среди таких-то богомольцев мне раз довелось увидеть одного раненого солдата с таким особенным выражением лица, что оно приковало к себе все мое внимание. Что-то совершенно нездешнее, неземное, в высшей степени одухотворенное было в лице этом, в глазах, во всем облике этого человека. Такое выражение только на иконах можно видеть, на ликах страстотерпцев-мучеников, когда от тягчайших испытаний плоти истомленная душа страдальца внезапно ощутит небесную помощь и узрит неспосланного ей свыше ангела-утешителя. Подошла я к этому человеку. «Откуда ты, — спрашиваю, — раб Божий?» «Сейчас из лазарета, а то был на войне». «Заболел, что ли, или был ранен?» «Ранен, матушка. Теперь, слава Богу, выздоровел. Вот у вас от Гавею и обратно в строй к своим, туда, на Карпаты. Ну, небось, сперва к своим домой съездишь. Ты что ж, холостой или женатый?» «Женатый, матушка. Жену, двоих детей имею. Только я, матушка, домой теперь не поеду, а в строй, на позиции. Я своих всех поручил Царице Небесной. Она их и без меня ладно управит. Жду я, матушка, жду не дождусь. Пострадать желаю за веру святую, за царя-батюшку, за родимую мать, землю русскую, за православный наш народушка, пострадать и помереть в сражении. Я была поражена, нашему ли времени такие речи слышать? Пострадать и помереть в сражении». «Да откуда ж, — воскликнул я, изумленная, — откуда ж у тебя такие мысли и желания?» «Ах, матушка! — вздохнул он мне в ответ. — Если б только знали вы, как я томлюсь в ожидании этой смерти, как жду ее, ищу ее, а она мне, как клад какой, не дается. С чего это у меня? — спрашиваете вы. — А вот с чего. Было дело это за австрийской границей. Нашу часть пустили в обход одной горы, поверив жидам, что мы захватим врасплох австрийцев. А жиды нас предали. И попали мы под такой перекрестный огонь неприятеля, что от нашей обходной колонны мало кто и в живых остался. Меня тут контузило, и я упал без сознания. Когда опомнился, то стало уже темнеть. Бой продолжался, но не рукопашный, а огневой. Кругом меня живых никого, одни трупы. горы трупов, и своих, и неприятельских, почти совсем стемнело. И услышал я вскоре нерусский говор. Но, думаю, австрийцы или немцы идут добивать наших раненых и грабить трупы. Смотрю, они и есть, только от меня еще далеко. Я поскорее да под трупы убитых, залез под них и притаился, не дышу, словно тоже убитый. Прошли немцы, обшарили трупы, обобрали, кого штыком ткнули. Меня не тронули, не заметили, глубоко был зарывшись. Прислушиваюсь, ушли. Подождал я немножко и стал потихоньку вылезать из-под трупов на свободу. А уж стало вовсе темно. Только вспыхивали, как молнии, разрывы шрапнелей, да повизгивали пули. И вдруг, матушка, такой свет увидел. Тому и поверить кажется невозможно. Смотрю, идет между павшими в бою сама матушка-царица небесная. Сияет светом, как солнце, идет и ручками своими пречистыми возлагает то на ту, то на другую голову павших воинов венцы красоты невообразимой. Я как крикну: «Матушка, Матерь Божия, даруй и мне такой же венец из ручек твоих пречистых!» Уж видно, не в себе я был, коли так крикнул. А она, царица небесная, на крик мой взяла да и остановилась, не побрезговала простым солдатам, да и говорит: «Тебе не время еще, иди и зарабатывай. Заработаешь — такой же получишь». «Куда ж, — говорю ей, — пойду я? Кругом стреляют, меня убьют, и заработать не успею». «Иди, — сказала Богородица, и перстом своим указала во тьме, куда мне идти было надобно. И куда она пальчиком своим показала, там свет проложился, как дорожка. И по свету этому я дошел до своих невредимый, хоть и свистали, и щелкали вокруг меня пули. И вот с той самой ночи нет мне на земле покою, и все мне стало на земле немило. Ищу я заработать себе венец из ручек Матери Божией, да, видно, все еще не умею. Во скольких боях был, и все ни одной царапины. Последним, наконец, ранило, но, думаю, заработал. Нет, опять выздоровел. Теперь выписался я из лазарета, отговел у вас, слава Богу, и причастился. Скорее опять в строй. Теперь-то уже, Бог даст, венец себе заработаю. Так на этом мы с этим рабом Божиим и простились, закончила свой рассказ моя собеседница-монахиня из монастыря, который некогда ограблен был разбойником Савицким, и в котором тогда жила еще такая любовь Христова, что могла и самому Савицкому исходатайствовать у Бога спасение. Надо отметить, что монахиню звали мать Людмила. Она происходила из румынского рода князей Гика. Рассказывала это при мне в Валдае, Новгородской губернии, в 1915 году. Это отмечает Елена Концевич. Вот, стало быть, что значит, что приоткрылась одним уголком завеса, до времени скрывающая от нас Царствие Небесное и славу венцов его нетленных. Блеснула на человека тем светом, пред которым весь свет наш — тьма, и жить уж не стало охоты, и все стало немило, и все земное заслонилось одним видением, одним желанием — заслужить и заработать венец на главу из пречистых ручек Царицы Небесной. А поглядеть да послушать, что пишут да что говорят о войне газеты и умные люди. «Исповедуйтеся, Отче, Господи небесе и земли, яко утаил еси сия от премудрых и разумных, и открыл еси та младенцам, ей отче, яко тако бысть благоволение пред тобою». 3 марта. Пишет к старцу отцу Макарию Иван Васильевич Киреевский, духовный сын старца и один из старших богатырей самобытного русского духа и русской мысли. ...1855 года, 6 июля, полночь. Искренне любимый и уважаемый батюшка. Сейчас прочел я ваше письмо из Калуги к Наталье Петровне, это супруга Киреевского, и теперь же хочу поздравить вас с получением наперстного креста. Хотя я и знаю, что ни это, ни какое видимое отличие не составляют для вас ничего существенного, и что не такие отличия вы могли бы получить, если бы сколько-нибудь желали их, однако же все почему-то очень приятно слышать это, может быть, потому что это будет приятно для всех любящих вас. Мы все видели, как вы внутри сердца носите крест Господень и сострадаете ему в любви к грешникам. Теперь та святыня, которая внутри сердца вашего, будет для всех очевидна на груди вашей. Дай Боже, чтобы на многие-многие и благополучные лета. Дай Боже, многие лета за то и благочестивому архиерею нашему. Другая часть письма вашего произвела на меня совсем противоположное действие. Вы пишете, что страдаете от бессонницы и что уже 4 ночи не могли заснуть. Это кроме того, что мучительно, но еще и крайне вредно для здоровья. Думаю, что сон ваш отнимают заботы о всех нас грешных, которые с нашими страданиями и грехами к вам относимся. Вы думаете, как и чем пособить требующим вашей помощи, и это отнимает у вас спокойствие сердечное. Но подумайте, милостивый батюшка, что душевное здоровье всех нас – зависит от вашего телесного. Смотрите на себя, как на ближнего. Одного вздоха вашего обо всех нас вообще к милосердному Богу довольно для того, чтобы Он всех нас прикрыл своим теплым крылом. На этой истинной вере почивайте, милостивый батюшка, на здоровье всем нам. Отгоните от себя заботные мысли, как врагов не только вашего, но и нашего спокойствия, и, ложась на подушку, поручите заботы о нас Господу, который не спит. Ваша любовь, не знающая границ, разрушает тело ваше. Конец цитаты. Знакомство Ивана Киреевского с благостным старцем нашим отцом Макарием произошло, по словам супруги Ивана Васильевича, Натальи Петровны, при следующих обстоятельствах. «Сама я, — так поведала нам Наталья Петровна, — познакомилась с отцом Макарием в 1833 году через другого преснопамятного старца, его предшественника, отца Леонида. Тогда же сделалась его духовной дочерью и с тех пор находилась с ним в постоянном духовном общении». Иван Васильевич мало был с ним знаком до 1846 года. В марте того года старец был у нас в Долбине, это имение Киреевского, в Белевском уезде Тульской губернии. И Иван Васильевич в первый раз исповедовался у него, писал же к батюшке в первый раз из Москвы в конце октября 1846 года, сказав мне: «Я писал к батюшке, сделал ему много вопросов, особенно для меня важных. Нарочно не сказал тебе прежде, боясь, что по любви твоей к нему ты как бы нибудь чего не написала ему. Мне любопытно будет получить его ответ. Сознаюсь, что ему будет трудно ответить мне». Я поблагодарила Ивана Васильевича, что он мне не сказал, что решился написать к старцу, и уверена была, что будет от старца действие разительное для Ивана Васильевича. Не прошло часа времени, как приносят письма с почты, и 2, надписанные рукой старца. Одно на имя мое, другое на имя Ивана Васильевича. Не распечатывая, он спрашивает: «Что это значит? Отец Макарий ко мне никогда не писал». Читает письмо, меняясь в лице и говоря: «Удивительно! Разительно! Как это? В письме этом ответы на все мои вопросы, сейчас только посланные». С этой минуты заметен стал зародыш духовного доверия в Иване Васильевиче к старцу, обратившийся впоследствии в усердную и беспредельную любовь к нему, и принес плоды в 60 и во 100, ибо познав, яко не инако сдержится премудрость, аще не даст Господь, он при пособии опытного руководителя шел к Господу. Иван Васильевич Киреевский и брат его Петр вместе с супругой Ивана Васильевича Натальей Петровной погребены у Веденского храма Оптиной пустыни рядом с могилами великих старцев Леонида, Всхиме Льва, Макария и Амвросия. На памятнике Ивана Васильевича начертана надпись: «Надворный советник Иван Васильевич Киреевский. Родился 1806 года, марта 22 дня, скончался 1856 года, июня 12 дня». «Премудрость возлюбих и поисках от юности моя. Познав же, яко не инако одержу, аще не Господь даст, приидох ко Господу». Узрят кончину праведника и не уразумеют, что усоветова о нем Господь. Господи, приими дух мой. Какую премудрость возлюбил Иван Васильевич, ясно видно из слов его старца. «Сердце обливается кровью», — так писал старец одному своему духовному чаду при рассуждении о нашем любезном Отечестве России, нашей матушке. «Куда она мчится? Чего ищет? Чего ожидает? Просвещение возвышается, но мнимое, оно обманывает себя в своей надежде». Юное поколение питается не мляком учений Святой Православной нашей Церкви, а каким-то иноземным, мутным, ядовитым заражается духом. И долго ли этому продолжаться? Конечно, в судьбах промысла Божьего написано то, чему должно быть, но от нас скрыто по неизреченной его премудрости. Окажется, настанет то время, когда по предрешению отеческому спасай ей, да спасет свою душу. Очевидно, не премудрость века сего возлюблена была и Ивану Васильевичу Киреевскому.
Вы слушали чтение повести Сергея Александровича Нилуса «На берегу Божьей реки. Записки православного». Текст приводится по полному собранию сочинений Сергея Нилуса в 5 томах под общей редакцией Александра Николаевича Стрижова.
Приветствую вас, дорогие наши радиослушатели. Программа «Видихом свет истинный» сегодня предлагает вашему вниманию уникальную архивную запись, переданную нашей радиостанции Еленой Львовной Майданович. Мы подготовили к эфиру беседу владыки Антония, записанную в 70-е годы прошлого века. Эта беседа состоит из мыслей о пастырях и архипастырях в церкви. Что это за люди? Кто может претендовать на звание священника, когда в душе человека совершается непреодолимое влечение стать служителем Слова Божия? Как это происходит в разных странах? Отвечая на вопросы светского корреспондента, владыка Антоний прямо указывает на то, кто такой священник или архиерей Божий, и что такое иметь призвание к служению в церкви. Существуют ли так называемые профессиональные верующие? Можно ли считать Бога своей собственностью? Эта беседа записана в 70-е годы по трансляции с радиоприемника. Мы помним, что это было за время, когда все записи из-за границы обрабатывались соответствующими глушителями. Конечно, в записи присутствуют помехи и артефакты, но мы скрупулезно подготовили ее для нашего эфира и очень надеемся, что все эти незначительные с точки зрения мыслей владыки помехи не лишат нас самого главного, глубочайших откровений, которые сегодня, спустя 30 лет после свободы церкви в России, все равно многими, и в том числе нами самими, людьми верующими, часто воспринимаются как откровение.
Владыка, говоря о роли мирянина в церкви и об участии мирян в активной церковной жизни, вы говорили в частности о работе созидания любви, о претворении в конкретные жизненные действия общего учения Христа и церкви. И что делать, если человек не согласен с действиями руководства церкви или отдельного священнослужителя? По области, в которой перед врачом бывает дилемма.
И вот тут, я думаю, что можно быстро указать две вещи. Во-первых, за целый ряд столетий получилась трагическая разобщенность между иерархией и церковным народом. Культурная разобщенность. Разобщенность, которая коренится в том, что, скажем, в православной церкви иерархия из монашества, и поэтому установка очень многих иерархов чисто монашеская и монастырская, подвижническая установка ухода, а не участия. И когда эта иерархия, наоборот, решает участвовать, за ней нет опыта столетий, которые участвуют у мирян, которые никогда не отрывались от земных проблем. И я думаю, что одна из задач нашего времени – трудом, взаимным усилием восстановить просто общение между иерархией и церковным народом, ну хотя бы в лице тех его представителей, которые могут вступить в диалог со своей иерархией, чтобы и иерархия их поняла, и они поняли ее. А второе, и это, мне кажется, тоже очень важно, иерархия не имеет права определять нормы действий для верующих во всех областях жизни. Иерархия поставлена для того, чтобы строить церковное тело проповедью евангельской истины и евангельской правды, строительством таинств, строительством вот этого организма любви, о котором я говорил. Но в области, например, правды, то есть жизни, где человечество, божественная правда должны руководить поступками людей, иерархия может также говорить о правде и давать основные принципы этой правды. Но как эта правда найдет в себе выражение в отдельных конкретных ситуациях, должно быть оставлено на совесть верующего. Не может быть трафаретного указания о том, что такая-то политическая система, такой-то общественный строй, такие-то поступки в области профессиональной являются правильными или неправильными. Я, конечно, говорю в пределах разума. Конечно, скажем, убийство, если даже оно совершается профессионально врачом, который по законодательству данной страны имеет право лишить жизни пациента, с христианской точки зрения допустимо. Я говорю об общих принципах. И вот тут есть область, которая священная, которая принадлежит иерархии церковной, и область, где эта иерархия должна оставлять верующая, свободная, творчески, с пониманием своего христианского призвания, искать путей. Потому что Евангелие не является учебником политики, социологии и справочником о том, как в каждом отдельном случае поступать. И священник или епископ, который старается это сделать, даже делая выводы, ну, допустимые, выходите в пределы своих прав.
Должна ли иерархия прислушиваться к голосу мирян, специалистов в какой-либо области?
Даже что иерархия должна прислушиваться к голосу всех, не только специалистов. Ведь выборы, которые действительно являются настолько сейчас сложными, что надо обращаться к мнению специалистов. Но можно, и я думаю, часто надо, прислушиваться тоже к голосу простого, честного, добротного человека и найти какое-то равновесие между тем, как ты понимаешь Священное Писание, что говорит специалист, как реагирует нормальный, простой, здоровый духом человек, и сам, что ты чувствуешь, и высказываться, потому что священник или епископ в какой-то области является тоже и человеком-христианином, и гражданином мира, в котором мы находимся, и членом того более узкого общества, в котором он рожден, живет. Но высказываясь, он должен знать, где границы Евангелия и где границы его собственного мнения и убеждения. Он может знать правильные убеждения. Он не имеет права их выдавать за голос церкви. Иначе было бы совершенно невозможно, скажем, наше положение, как епархата Московской Патриархии в Западной Европе, где большинство людей, или русские мигранты, или иностранцы, которые ничем не связаны с современной Россией. И поэтому наше существование основано на том, что мы принимаем от нашей церковной иерархии каждое слово церковной истины. Мы оставляем каждому члену нашей иерархии и нашего народа церковного, как в России, так и за границей, право себя определять политически, научно, общественно. Мы имеем право иметь друг о друге мнение, в каком-то отношении отрицать то положение, которое тот или другой занимает, и оставаться одновременно в пределах одной, единой, неразделенной и неразделимой церкви, постольку, поскольку церковь говорит о церковном, то есть о Боге, о человеке, о человеческих отношениях, но не определяет ни политически, ни социально каких-то правил, которые являются единственным допустимым для священников. Но при этом я глубоко убежден, что и мы, с одной стороны, и патриархия должны друг к другу очень внимательно прислушиваться, вдумчиво, творчески, и помнить, что с одной стороны мы представляем сложное человеческое тело, и что именно эта сложность дает нам возможность одновременно принадлежать жизни и не быть порабощенным временностью, и с другой стороны помнить, что наша церковность нам дана из недр Московской Патриархии. От нее мы получаем таинство, через нее мы общаемся с церковным русским народом. И этот русский народ, которому мы принадлежим, является продолжителем жизни православия на нашей русской земле и одновременно присутствием, нашим участием в православии всемирном. И в этом отношении опять мы должны найти равновесие между творчеством и традицией, между уважением друг к другу и свободой друг от друга. И мне кажется, этот процесс исторически порой мучительный, но который далеко не завершенный, сейчас в продвижении и завершится тем, что церковь приобретет новую глубину, новую значительность, найдет новые пути для того, чтобы все человеческое было не близко к сердцу, но чтобы в это человеческое она могла внести действительно подлинно божественное.
Собака, вы говорили о месте церкви в жизни верующего человека, о задачах мирянина в церкви, о задачах священника. и постоянно напоминали, что роль церкви и роль священника – это в первую очередь вводить людей в Царство Божие, помогать людям строить свою внутреннюю жизнь. Но наряду с этим мы видим, что церковь, как организованное объединение единомышленников, и отдельные работники и иерархи церкви занимаются деятельностью чисто мирской, сотрудничают с правительством своей страны, даже богоборческим, в конкретных мероприятиях, не только общественных, но и политических. И вот возникает вопрос, должна ли церковь активно сотрудничать с государством? С другой стороны, церковь сейчас активно сотрудничает с некоторыми неправительственными группировками. Например, помогает освободительному движению революционеров в Южной Америке и в Африке. Оправданы ли такие конкретные действия?
Я должен сказать раньше всего, что у меня нет определенного ответа на ваши вопросы. И не только потому, что я недостаточно над ними задумывался. Эта тема настолько жгучая в наше время, что всякий мыслящий человек должен себе эти вопросы задать. Только потому, что, мне кажется, христианин, или вернее церковь, может отвечать с совершенной уверенностью на вопросы, только когда эти ответы, которые она дает, укоренены в Евангелии, в учении Христа или в его примере. И вот по отношению к политическим темам, даже к общественным темам, мне кажется, что в Евангелии нет ясного политически общественного учения. Нет Евангелия общественно-политической правды, которая определяла бы только одну возможную линию. И в этом отношении изнутри Евангелия, от имени Христа, действием Святого Духа, церковь не в состоянии выразить одно только мнение, которое было бы мнением церкви и волей самого Бога. И поэтому церковь, я думаю, не в состоянии, не имеет права просто себя отождествлять ни с одной политической линией, ни с одной партией, ни с одной организацией, ни с одним движением до конца. Евангелие нас учит любви, самопожертвованию, учит тому, что у человека есть право на то, чтобы вы на него обратили внимание и ради него даже жизнь свою положили. Но о том, в каких формах это выразится, ничего не сказано. Отдай свою жизнь — понятие очень широкое. И форма этой отдачи очень может быть различная. Поэтому я глубоко убежден, что изнутри Евангелия невозможно дать ответа на ваш вопрос. Можно только, и это относится к каждому человеку в отдельности и группам людей, которые вместе думают, вместе действуют, могут вслух делиться своими соображениями. И вот это единственное, что я могу сейчас попробовать сделать. Вот вы ставите вопрос так, что церковь учит нас, призывает нас, поможет нас тому, чтобы строить свою внутреннюю жизнь. И действительно, это основная задача церкви. Закладка и развитие внутренней жизни. Христос нам говорит, что Царство Божие внутри нас. Это тоже правда. Но вместе с этим внутренняя жизнь непременно выразится вовне. Царство Божие, водворившееся внутри человека, непременно найдет себе выражение в его словах, в его действиях, в его целостном отношении к миру, к событиям, к людям. И вот в тот момент, когда эта внутренняя закладка проявляется вовне, он делается общественным лицом. Причем всякий человек во все времена, но в наши времена крайней осложненности и политической, и общественной обстановки, всякий человек принадлежит целому ряду миров одновременно. У него есть свой глубокий, потаенный мир, молитвы, дум глубоких. У него есть отношения со своим ближайшим окружением. Он есть член церкви. и одновременно, и как лицо, и как член церкви, он является членом того общества, очень сложно, в котором он живет, который состоит из верующих и неверующих, из людей агрессивно неверующих или безразлично теплохладно неверующих, из людей тех или других общественных или политических установок. И он не может избежать того, чтобы постоянно занимать какое-то положение по отношению к стоящим вопросам. Это может быть семейные вопросы. Но эти семейные вопросы оттеняются на фоне общества и определяются в значительной мере обществом. Он гражданин своей страны. Что это значит? Это значит, что он чувствует, что народ, к которому он принадлежит, его народ, что судьбы этого народа ему дороги, что физическая жизнь своих сограждан, что их культурное развитие, что их убеждения, что то, как они действуют в мире, для него не может быть безразлично. Это значит, что в целом он не только интересуется, но глубоко переживает историческую судьбу своего клочка земли, своего народа. Но где начинается политическая тема? Если речь идет о том, чтобы организовывать здравоохранение, это просто относительно. Но есть целый ряд тем, которые в одном месте являются политической, а другой нет. Я могу дать несколько примеров. В определенной обстановке человек, который борется против правительства, называется революционером. В другой стороне, где революция является законом жизни, он называется контрреволюционером. В том или другом случае он преследуется. Определяется его незаконность тем, что он сталкивается с существующим строем. И только в одной стране, когда вся страна увлечена или одержима какой-нибудь идеей, поддерживать эту идею является чисто гражданским долгом. В другой стране, где эта идея ставится под вопрос, это злостная политика. Можно дать примером отношение к борьбе за человеческие права. В одной стране считается наступлением на линию той или другой партии, наступлением на линию определенного государства. Тогда как в другой стране они являются насущным хлебом, деятельностью всех граждан данной страны, которые стараются осуществить ту или другую линию действий. В одной стране это преступление, в другой стране это очевидная деятельность всякого гражданина. В других обстановках также ставится вопрос о насилии или отсутствии насилия. Вы, например, указали на то, что церковь сейчас активно сотрудничает с некоторыми неправительственными группировками, помогает освободительному движению революционеров в Южной Америке или Африке. Может ли церковь как целое это делать? Тут тоже ставится вопрос немножко иначе. Отдельный человек стоит перед судом своей совести и Божией. Но церковь, может ли она в целом это сделать? Она же проповедует любовь. Она проповедует то, что мы должны друг за друга в жизнь положить. Она проповедует словами Христа, что кто возьмет меч, тот погибнет от меча. Может ли она как таковая проповедовать и поддерживать насилие? Я думаю, нет. Как таковая не может. И одновременно отдельные ее члены по сугубому суду своей совести иногда могут быть завлечены и в революционную борьбу, потому что сердце не может выдержать ни правды, ни справедливости. А правда и справедливость тоже закон Евангелия, форма любви. Бороться за свои права может быть неблагородно. Это может с соответствует и жадности, и желанию власти. Но бороться за права других – долг человека. И вот здесь постоянно перед нами гражданином своей страны, не считая одновременно себя гражданином мира. То есть, ставя свою страну в такое положение, что другие страны, другие люди перестают иметь для него одинаковое значение. Для него всякий человек – человек, всякое общество – общество. Все люди, сотворенные и любимы Богом одинаково. Бог не различает, и он не имеет права различать. И вот тут первый конфликт. Где он встретится со своей собственной страной? Как он может быть гражданином страны, где односторонне направлена политика, когда он знает, что эта политика может быть агрессивна, хищническая политика? А с другой стороны, его оглядка на Царство Божие. И вот в каком смысле. Еще в древности этот вопрос поднимался. С этого начались гонения на церковь в Римской империи. Христианин хочет самым убежденным образом быть надежным, зрелым, сознательным гражданином своей страны и всего мира. И наряду с этим он ясно утверждает, что гражданство на небесах, что он законопослушный член своего общества, и вместе с этим, что над законом этого общества есть закон Божий, и что где закон Божий столкнется с законом человеческим, должен прахом лететь человеческий закон, и правда Божия должна быть утверждаема. За это упрекали еще в древности, и теперь упрекают христианина в нелояльности. Это неправда. Он лоялен видению историческому, которое больше того общества, в котором он живет. Так же, как его могут упрекнуть в нелояльности узкому хищническому обществу, потому что он всечеловек, а не только один из хищников малой разбойнической шайки. И вот почему эта тема так трудна. Вот наша церковь, русская церковь и все церкви вообще в мире так или иначе сотрудничают с государствами, с обществами, в которых они живут. И они должны заниматься строительством земли. Но они должны вносить в это строительство корректив, провозглашать евангельскую правду, утверждать Божий закон, предупреждать людей о том, что они идут ложным путем. С другой стороны, иногда мы оказываемся в невозможном положении, потому что выбора нет. Есть страны, где можно выбирать разные пути. Есть страны единственной идеологии, где только один путь указан. Можно только быть вместе или оказаться изменником. Вот тут вопрос личной совести встает и иногда до распинающей остроты может, я думаю, довести человека. Должен ли он участвовать в тех или других мероприятиях? Очень много тут будет зависеть от его информации, от его ума, от его понимания, от того, что он думает, можно достигнуть участием или неучастием в политической и общественной жизни. Но в конечном итоге, мне кажется, что христианин в наше время не может отвернуться от этой темы. Хотя бы просто, что наш Бог не есть Бог на небе, что наш Бог – Бог-человек, что это Бог, который вошел в историю и осмыслил историю. Он Господь истории. Он вошел в наш мир с тем, чтобы никогда из него не выступить, не покинуть его. И строя человеческое общество, хотя мы знаем, что никогда человеческое общество не станет Царством Божьим, мы должны приближаться, сколько только возможно, к Божьему Царству. Но мы всецело
принадлежим этой сложной обстановке. И поэтому церковь, я думаю, не может принимать решений за всех. Не имеет права действовать от имени Христа. Отдельные ее члены не могут уклониться ни от чего, что определяет судьбу временную и вечную людей своего времени.
Мне не совсем ясно, Владыка, в вашем ответе. Вы ответили, по-моему, не совсем в плане вопроса. Вы ответили на вопрос, что делать отдельному человеку, отдельному члену церкви, но не на вопрос, в какой мере церковь как общество, как организованная, иерархически очень точно определенная часть, если не государственного строя, то во всяком случае общественного строя страны, имеет право говорить и действовать именно организованно в не духовной, не религиозной области. Слишком много все церкви, все организованные церковные единицы в мире слишком часто, как мне сейчас кажется, высказываются экс-катедра с позиции организованной силы в обществе по тем или иным злободневным вопросам, имеющим отношение к жизни либо общества в целом, либо государства в целом.
Да, я думаю, что церковь как целая, церковь как организованная единица не имеет права или большей частью делает ошибку, когда так поступает. Опыт прошлого нам это показал. Византия, например, была сделана попытка Юстинианом превратить Евангелие в кодекс законов. В результате получился интересный кодекс законов, а от Евангелия ничего не осталось. Потому что в тот момент, когда Евангелие было превращено в закон, из него было изъято свобода и личные отношения. Рим сделал свою попытку стать государством и иметь возможность таким образом действовать со всей силой государственности в области государственной, но вместе с этим со всем авторитетом церковности, которая связана с идеей Рима, папства и так далее. И что? Компромисс и двусмысленность. Потому что я думаю, я глубоко в этом убежден, у церкви нет ответов на все вопросы. И так как не имеет права делать вид, что у нее на все есть ответ, и эти ответы провозглашать. Есть в истории мира большая таинственность, есть искание, есть становление. И человеческими трудами и верующих, и неверующих, потому что неверующих может быть прозрение в таких областях, в которых верующий ничего еще не заметил и не дочувствовался. И верующие, и неверующие вместе должны искать, ставить вопросы, подходить к ним с различных точек зрения и давать пробные, неокончательные ответы, нащупывать ответ, искать его. А этого церкви не могут делать, потому что они не могут сказать просто, мы не знаем ответ, но вот что мы говорим. Это нонсенс. Это абсурд. И поэтому лучше бы молчали.
Значит, церковь фактически, церкви организованные, фактически должны не столько действовать экс-катедра и высказываться, сколько воспитывать в своих членах достаточное гражданственность, достаточное мужество, достаточно ответственность.
Вот именно. Я думаю, что задача церкви именно воспитывать людей, которые могли бы со всей ответственностью и перед Богом, и перед людьми взять в свои руки вместе с другими судьбы мира. Но у церкви ответа конкретного не может быть прописи о том, поступай так.